Слава нашему Господу! Имеем возможность опять встречи и вникновения в Слово Божие и в себя. И очень даже ой-ой-ой. Сегодня у нас ой-ой-ой тема. Боже, помоги всем участкам предельно бодрствовать и находиться в молитвенном состоянии. Правда Божия. Ой-ой-ой. И это надо будет увидеть, это следует признать. Ну, для начала читаем такое по теме событие. Но оно будет немножко выглядеть интересно, своеобразно. Луки, 23 глава. Это момент, когда наш Господь уже на кресте прибитый. И вот там событие, какое нам нужно увидеть. Но мы к этому событию начинаем пока мечтать, пока мы подойдем к нему. Давайте с 33 стиха почитаем, чтобы вспомнить эти все события. Кстати, в этот четверг Вознесение было, да? По числам, по датам от Пасхи, 40-й день Вознесения. Но в том регионе, где мы рассматриваем календарь такой, в других регионах немножко другие календари. Вот. А следующее воскресенье будет Пятидесятница. 50-й день. День сошествия Духа Святого. Интересно, совпадать будет в нашем случае с днем принятия ломимого тела, пролитой крови. Вообще очень удивительное, уникальное сочетание получается. Знаете, как получается? Ломимое тело, пролитая кровь и сошествие Духа Святого. Три в один день. Ну, это уже другой разговор. Читаем. Луки 23 с 33. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий». Это, знаете, страшная вещь. Почему? На твоих глазах ты еще живой, и берут одежды и делят. Это вообще. Ладно, сегодня не будем касаться, иначе мы сейчас туда уйдем. «И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря друг другу, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус». Это страшное ругательство, чтобы мы понимали, потому что человек, который обречен на смертную или осужден на смертную казнь, он имеет по человеческому закону правосудия право, чтобы исполнили то, что он хочет. И вот он пригвожден, и все, его же не снимешь со креста. Он говорит: пить хочу. Значит, обязаны по закону справедливого судопроизводства с казнью, обязаны подать ему чистой воды, выпить. Ему дают уксус с желчью. Это вообще беспредел. Беспредел судопроизводства, чтобы мы понимали. Также воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Се есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Вот если сравнивать эти два человека, это очень необходимый вопрос в сегодняшней теме. Ну, может быть, мы не очень детально будем смотреть. В присутствии того же самого Сына Божьего у одного реакция одна, у другого другая. Это страшные вещи. И, между прочим, здесь очень глубокий пример. Оказывается, можно быть, находиться в непосредственной близости с Господом, но быть совершенно другого духа. Будем касаться этого вопроса тоже. «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Эти слова настолько глубокие, Знаете, ну, просматривая евангелистов, я не нашел таких глубоких слов. Я не могу сказать, что никто другой не говорил, потому что не все описано в Священном Писании. Слегка, немножко написано, выборочно. И Иоанн, когда пишет, говорит, если подробно писать о том, что соделал Сын Божий в одни плоти Иисус Христос, то, говорит, всему миру бы не вместить этих книг написанных. А все же написано, ну, для того, чтобы вы уверовали и так дальше. Вот здесь он говорит, ты царь. Ты вот сейчас, вот эта твоя смерть, это не смерть. Это переход из этой жизни в жизнь вечную, по-другому. Это ворота, двери, через которые ты войдешь в свое царство. Дальше. Ты не умрешь, ты перейдешь из этого человеческого царства, из царства греха всевозможного, в твое царство. И царство твое не отсюда, но вход в царство, вот отсюда. И ты, когда придешь, то ты будешь хозяином положения, и ты, если захочешь, то вспомнишь. По-другому здесь говорится так. Помните, как некоторые были моменты, говорит, скажи только слово, чтобы выздоровел слуга мой. Только слово скажи. Или кто-то говорит, помилуй, а что ты хочешь? А тот говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус говорит, да, хочу, очистись. То же самое говорит и этот разбойник. Слушай, ты где ходил? Ты что, слушал эти проповеди Сына Божьего во плоти? Сегодня не об этом. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. Ну, шестой, насколько я понимаю, от шести утра, шестой это 12 полдня. Ну, до часа девятого, значит, это от шести, девятый час, это будет 3 часа дня. Очень похоже, что так. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Другие евангелисты пишут, что она сверху донизу, но не снизу вверх. Ладно. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Матфей пишет, что земля потряслась, камни расселись, это камни, громадные камни лопнули. Гробы отверзлись, и многие усопшие святые воскресли, и по его воскресении явились святой город. История показывает, что действительно исторические записи были такие моменты, записывались, Библия об этом мало повествует, но в Священном Писании так не очень написано. Но исторические факты существуют, очень глубокие, что очень большое количество людей воскресло и рассказывало, что произошло там, откуда они вышли. Сегодня не об этом. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. Вопрос. А кто еще, кроме этого сотника, прославил Бога? И кто еще, кроме этого сотника, сказал, истинно человек это был праведник? Не написано. Очень похоже, что воины, до них это не дошло. Явно, что до разбойника, который говорил, сойди с креста и нас сведи, тоже не дошло. А до того разбойника, который сказал, помяни меня, когда будешь в царстве, до него давно дошло. Потому он и обратился и говорит, помяни, когда будешь. Но наше внимание дальше. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. А вот теперь фраза, на которую я обращаю внимание. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, только, пожалуйста, не надо путать. Под словом весь народ, это не все люди. Нет. Старейшины, книжники, священники, первосвященники, саддукеи, фарисеи – это не народ. Они обычно выражались так. Этот народ, невежда в законе, проклят он. Вот кого они называли народом. Ну, рядовых, или как правильно сказать, то есть обыкновенных евреев. Вот те обыкновенные евреи, как овцы без пастыря, которого сейчас распяли, ну, чтобы было понятно – вот этот народ, Моисей, какая реакция у него? И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Нам вот это нужно. Что это обозначает? Бить себя в грудь. Ну, это для меня звучит так. Они поняли. Многое поняли. Может быть, они все поняли. Может быть, не все поняли. Но они поняли, что случилось. Они поняли, с кем они имеют дело, с Богом, и что они имеют дело с посланцем от Бога. Поняли они, что это пророк? Ну, есть, описывается такие места Писания, что говорит, считали, что это пророк. Поняли ли они, что это Сын Божий? Вот здесь вот, когда записаны слова вот этого сотника, здесь очень сильный акцент. Смотрите, какой. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот». В моей Библии «человек этот» с большой буквы. То есть, из этих слов вытекает, что сотник понял больше, чем просто он был распятый. Тот, который был распятый, человек. Он говорит, это человек, большого помазания. Наше сегодняшнее внимание будет на вопросе осознания. Прийти в себя, назвать вещи своими именами, наконец встретиться с глазами Божьими. Ну, примерно так. Почему? Потому что это очень серьезнейший вопрос. Если внимательно смотреть, то, знаете, встреча человека с глазами Божьими должна быть неоднократно в течение жизни. Это закон. Судилище Христово, ну да, однажды все встретимся с глазами Божьими, да, однажды все, вот тогда, там уже другой разговор будет. Но на протяжении жизни Бог создает обстоятельства, при которых дает нам каждому возможность встречаться с глазами Божьими. Как мы встречаемся, это уже вопрос другой. Следующий. Бог напоминает о том, что ну, мы временные жители, и для того, чтобы пробуждать нашу совесть, пускай будет такая мысль, Он дает нам сигналы. Через что Он дает сигналы? Ну, знаете, есть у людей такое понимание, что когда кого хоронят, это хорошее напоминание. Священное Писание говорит, лучше пойти в дом плача. Что это имеется в виду? Ну, чем в дом радости. Ну, это ладно. Но Священное Писание подчеркивает о вопросе, что если ты, говорит, будешь вспоминать о последнем дне, то ты вовек не согрешишь. Интересная фраза. Если вспоминать о последнем дне, то ты вовек не согрешишь. Но дело в том, что люди умудряются, вспоминая о последнем дне, как можно больше нагрешить. Ну, поскольку мы христиане, то мы будем касаться этого вопроса. Поэтому тема будет брать за живое очень серьезно. Следующий момент. Дело в том, что для того, чтобы память не будоражилась напоминанием о смертном переходе, во многих кладбищах могильные плиты сравниваются с землей. Ну, для того, чтобы не было видно. Ну, только на день памяти ставятся там вазоны, и в них ставятся цветы, и потом это все снимают. Ну, для того, для удобства обслуживания. Косилки потом ездят такие, понимаете, кость, трава, чтобы было красиво. Но дело вот в том, что когда мне приходилось бывать на больших кладбищах, где сохранились, ну, есть старые кладбища, где сохранились надгробные памятники, то, когда пройдешься по этим местам, задумаешься об больших вопросах. Это неплохо, это очень хорошо. Но одна из проблем заключается вот в чем. Когда мы говорим о вопросе, ну, скоропостижной смерти чьей-то или как, что случилось, то в это время людей встряхивает, молодежь встряхивает, покаяние происходит, массовое количество людей идут в церкви, по местные собрания, каются, плачут. Ну, в этом ничего плохого нету. Но насколько в этом хорошее, ну, это еще вопрос. Но зачеркнуть это ни в коем случае нельзя. Учитывать это следует. Но дело в том, что, знаете, Священное Писание говорит, они временами веруют. Но так говорит Священное Писание. По-другому у нас как-то была тема, под настроение веруют, под настроение плачут, под настроение каются. Но потом это все успокаивается и забывается. Это же действительно так. Если случилась какая-то трагедия, понимаете, особенно если кто-то из молодых скончался, церкви переполнены, особенно молодежью. Крики, вопли, слезы. Ну, это неплохо. Это неплохо. Но плохо то, что этого хватает, ну, на день, на два, на три, пока мы похоронят, потом, понимаете, сфотографируются, побудут на кладбище, а потом потихоньку успокаиваются. что успокаивается? А что, как сказать, поднимается так вот во внутренности? Что это происходит? Что оно? Все было понятно, мы глубже будем заходить в тему, она довольно-таки серьезно печальная, печально-серьезная, будоражащая, я так понимаю, потому что я-то знаю, чего мы с вами будем касаться. Читаем Псалом 49. Это уникальное место Писания, особенно к нашей сегодняшней теме. Псалом 49, мы его не весь будем читать, мы возьмем только 21-22 стих. Ну, я сейчас начну читать, и уже сразу на память многим придет этот стих 1 и 2 по его сюжетности. «Ты это делал». Что делал, это не важно. В книге Откровения семи церквам сказано: «Я знаю твои дела». Знаю. Интересно то, что когда на земле ночь, то для очей Божьих тьмы не существует. Они видят насквозь все, и для Бога это все равно, что день. Утро, вечер не играют роли. Дальше. Богу не нужно смотреть на дела, которые мы делаем, или на слова, какие мы говорим. Он видит наши мысли, чувства, желания, хотения. Дальше. Он даже видит не те чувства, хотения, мысли и желания, которые в нас внутри. Он смотрит на расстояние, ну так, года 3-4. Так, для начала скажу. Ну, 7 лет. Ну, вообще он смотрит миллиарды лет вперед. И все это видит. Чтобы было понятно, в книге Пятикнижия Моисея описывается, вот, говорит, приближается год прощения. 7-й год прощения и так дальше. Сегодня тоже детально касаться не будем. Смотри, говорит, приближается год, когда нужно всех должников твоих простить. Ну, я думаю, помним такое место Писания. И там Бог говорит: смотри, чтобы к тебе не пришла беззаконная или негодная мысль. Какая? Она мне должна, он мне должен, теперь надо задавить, гайки закрутить, потребовать, чтобы долг был возвращен, ну и так дальше. Смотрите, за сколько дней Бог это говорит человеку? Он сказал, что в тебя пришла уже? Нет. Смотри, береги, чтобы к тебе не пришла. Что это значит? Если внимательно рассмотреть это место Писания, это звучит так. Ты должен выставить охранные свои отряды, которые не позволят, чтобы эта мысль пришла и взбудоражила тебя, и привела тебя, меня, вас, нас к каким-то определенным действиям, с которыми не согласен Бог. Замечаем, да? А дело в том, что там не это написано. Там не это написано. Ответ на это очень сильно, ну, так, на беглый взгляд возьмем. Это в Новом Завете. Иисус сказал: я, говорит, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Слово «не одолеют» очень глубокий смысл держит в себе это слово. Не то, что врата ада посоветовались, уже пришли вплотную к церкви, и вот теперь у нас битва называется в рукопашный бой, понимаете? Вот меч у нас, меч у них, и вот мы тут скрещиваем мечи. То есть уже не копьями кидаем, и не стрелами стреляем, и не праечными камнями кидаем, швыряем, а вот мечи, рукопашный бой называется. Не-не-не-не-не. Он говорит: я не это имею в виду. Врата ада не одолеют, я скажу. Что это значит, чтобы было понятно. Во вратах ада идет совет, как одолеть церковь, поместное собрание, вот эту семью, мужа, жену, родителей, детей, ну, любого, у кого какое семейное положение, не играет роли. И вот врата ада там советуются, во вратах ада. Как, какими методами захватить эту душу, семью и так дальше. И вот бывают такие моменты, когда бесы там на совете вместе с сатаной, они говорят: какое, говорит, оружие мы не применяли к этой церкви, к этой семье, к этому народу, к этому, ну, члену семьи и так дальше, да? Эти, говорит, оружие не срабатывают. Слышите, что говорят? Они говорят: врата ада не могут одолеть в своем совете. По-другому звучит. Пойми, говорит, если приближается 7-й год, и врата ада выпустят негодную мысль, и эту мысль будет нести демонический образ, демон, сатана, там, бесы, его ангелы, какая разница? Сейчас вопрос не здесь. Пойми, говорит, если ты подпустишь, на какое расстояние, сейчас я тоже не касаюсь пока этого вопроса, в тебе, говорит, начнется движение. Мы сегодня даже не будем говорить о движениях. Движение, которое производит Бог, движение, которое производит дьявол, движение, которое производит святость и движение, которое производит беззаконие. Грех производит. Внутренность начинает волноваться. Ну, мы потом этого вопроса коснемся. Он говорит, ты, говорит, понять это должен. Значит, что получается? Для того, чтобы эта мысль негодная к тебе не пришла, ты должна, говорит, своей внутренности быть свободным от этих вопросов. Что это значит? То есть, та мысль, которая будет идти, она не будет резонировать для того, чтобы откликнуться в твоей внутренности. Но если в твоей внутренности что-то сидит, всему подобное или близко к всему, то обязательно к тебе будет приближаться мысль. Вот тебе 90-й псалом. К дому твоему не приблизится. А тут приходит. Вот теперь мы рассматриваем вот здесь вот 49-й псалом. Ты это делал. Неважно, какой вид греха. Там выше описывается, притом некоторые всего лишь. Любой. Вот когда ты делал, тебе что, не ёкнулось? Нет, нисколько. Что значит ёкнулось? Помните, мы с вами разбирали, когда прокаженный Нейман получил исцеление, предлагал подарки. Вот. Елисей не захотел, а Гези говорит, уже Господь, догоню его, попрошу. И вот взял. А когда возвращался, потом ему был задан вопрос. Гези, ты откуда? А он отвечает, никуда не ходил раб твой. Как никуда не ходил? Слушай, а тебе навстречу, когда обернулся с колесницы тот человек, разве мое сердце тебе не сопутствовало? Сопутствовало. И мы с вами разбирали, к сегодняшней теме нам необходимо рассмотреть вопрос. Гези, значит, в тот момент тебе сопутствовало, а вот когда ты стоял и слышал, как этот бывший прокаженный хотел предложить подарки, а пророк во имя Господня отказался, к тебе пришла же мысль погнаться за ним? Вот в этот момент, когда тебе пришла мысль, у тебя не ёкнуло? Когда шел разговор о том, что, ну ты же знал, что сейчас будут предлагаться подарки, а ну твой господин, он господин все-таки для тебя, вот потому что ты как слуга, как раб, примерно так выразимся, у пророка. Ну ты же знал, что пророк не возьмет, ну ты что, первый день с ним находишься, что ли, ну? Это первый ваш такой деловой момент, когда Бог через твоего наставника, учителя, или как правильно сказать. Ну ведь ты же подавал твоему, ну не твоему пророку, ну пророку, пускай будет так. Ты же подавал воду. А Елисея была интересная фраза, когда он служил Илье. Илья же потом же ушел в небо, да? И говорили, а тут есть, говорит, пророк Елисей, у него есть слово от Господа. Откуда вы знаете? Он подавал воду на руки Ильи. Подожди, минутку. Гези, а ты что, не подавал воду на руки пророку Елисею? А? Как вы думаете? Подавал. Ну, не написано. А что? Значит, Елисей подавал, а Гези не подавал. Это нереальные вещи, понимаете? Нереальные. Не может такого быть. Просто не описывается эта деталь. Вопрос глубже идем. Слушайте, вы два человека, и каждый в свою единицу времени служили пророку. Почему у одного подает руки на воду, и у него есть слово от Господа, а другой подает руки на воду, и у него нету слова от Господа? Почему? Как это можно находиться рядом с пророком и не иметь слова от Господа? Это же кошмар какой-то. Но зато преисподняя советом своим руководит. Кого? Гиезию. Значит, получается, оказывается, склонность есть. И вот напоминаниями Бог возбуждает чистый смысл. Возбуждает. Если внимательно посмотреть на историю жизни Гиезия, сегодня мы не будем этого, может быть, касаться, то сколько раз Бог его побуждал, сколько раз Бог заострял ему внимание. Если вы внимательно почитаете, вы будете просто удивлены. Ответ очень простой. Оказывается, можно находиться рядом с Иисусом Христом и не быть Христова Духа. Вот он ответ, очень простой. Почему? А это уже зависит от каждого из нас. По-другому звучит так. Ну вот преподаватель преподает одинаково всем урок. Но кто-то неучами остается в этом классе. У кого-то великолепные оценки, превосходные, у кого-то отличные, у кого-то хорошие, у кого-то удовлетворительные, а у кого-то вообще не поймешь, что. Ну как такое может быть? Кто в этом виноват? Что, учитель, что ли? Да нет. Это же зависит от нас. Поэтому вопрос по временам эмоций, взаимоотношения с Богом, это сумасшедшие взаимоотношения. Это чтобы мы понимали. На эмоциях на сегодняшний день построено большущее количество собраний. Церквами их не назовешь. На эмоциях построено громаднейшее, я не знаю, сказать богопоклонение. Да какое там богопоклонение? Эмоциоклонение. Надо эмоции поднять. Дело в том, что чистому сердцу эмоции не надо поднимать. Оно будет откликаться. Чтобы было понятно, Мария приходит приветствовать Елизавету. Елизавете пошел 6-й месяц беременности. Гавриил сказал об этом Марии. И вот когда, говорит, голос приветствия Марии дошел до слуха ушей внутренних Елизаветы, то Елизавета исполняется Духом Святым. Там не была группа прославления. Что, Мария пришла, это была группа прославления, что ли? Ветра не было, а Марию, что ли, качало, да, и закачалась теперь уже Елизавета. Да нет же, ну. Ну, давайте глаза открывать, думать. И что произошло? Если чистое сердце, то будет исполненность. Вот и ответ. Иисус сказал, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. По-другому звучит так, для чистого сердца не нужно напрягаться, чтобы узреть Бога. Ну, сегодня, может быть, мы этой стороны не будем касаться, но, может быть, частично посмотрим. Но мы сейчас глубже заходим о вопросах заинтересованной слепоты. Вот куда мы идем. Это кошмары какие-то. Итак, Псалом 49, 21, 22. Ты это делал, и я молчал, и совесть твоя молчала. И ты оправдывал себя, и ты защищал, или оправдывала, защищала себя. Это не играет роли. Он, она не играет роли. Семейное положение не играет роли. Возраст не играет роли. А что? А что играет роль? Ты это делал или ты это делала? Я молчал. Ты подумал или ты подумала, что я такой же, как ты? Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. И вот когда, говорит, я пред твои глаза положу грехи твои. А что, когда ты грехи делал и делала, что не видно было этих грехов, да? Это такая заинтересованная слепота, которая называется, делаемый грех называется необходимостью. Нужно, необходимо его делать. Называется потребностью. Это любого рода потребность. Потребность в обуви, в одежде, в прическе, в пище, в питье, в место жительства, в транспорте, ну, на котором ездишь. Да хоть велосипед, тоже транспорт. Знаете? Потребность кушать, пить. Потребность разнополых взаимоотношений. Ну, все называется потребностями. Потребное, необходимое. Я представлю, говорит, пред глаза твои грехи твои. И когда, говорит, я представлю пред твои глаза эти грехи, ну, тогда ты будешь знать, что это грехи. А до сих пор-то ты что, не знаешь, что это грехи? Кому это написано? Ну, во-первых, это написалось евреям, правда же, да? Это не язычникам. Как такое может быть, чтобы евреи были в таком состоянии на ту единицу времени? Очень просто. Это не играет роли. На сегодняшний день это состояние для меня, тебя, вас, нас. Давайте проверяем. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил. Да, дабы я не восхитил. Наверное, так надо читать. И не будет избавляющего. Ну, 22-й псалом мы сейчас разбирать не будем. Какие последствия будут? Нас интересует другой вопрос. То есть, пред человеком надо положить его грехи. По-другому звучит так. Очистить совесть от мертвых дел. Выходит, что этими грехами, количеством этих грехов, задушилась совесть настолько, сожженная совесть, как еще сказать, что человек бесстыдный, ну, никакой реакции. Совесть потеряна, стыд потерян. Нету, не существует. И вот это нужно поднять. Скрыть, помочь, Ужас заключается в том, смотри, что получается. Ты это делал, я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. По-другому звучит так. Ты посчитал, посчитала, что я такого же мнения на твои действия, хотения, желания, которые ты делаешь. Как такое может быть? Обращаем внимание на такое местописание, очень страшное. В песне песней, ну сейчас мы не все будем пока читать из песни песней, только эту фразу. В какой момент единицы времени это было сказано? Песня песней, 6 глава, 5 стих. Это получается вопрос встречи? Возможно. Что они потом в конце концов встретились? Не исключено. Ну, я не разбираю этого вопроса. Просто беру «Песни песней», 6 глава, 5 стих, потому что нам здесь одна деталь нужна очень сильная. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Еще раз. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Кто это говорит? Он говорит ей или она ему говорит? Ну, давайте будем рассматривать, она ему говорит, почему? Потому что наш вопрос сегодняшней темы – наши взаимоотношения с Богом. По-другому говоря, встреча наших глаз с его глазами. И вот этот процесс волнующий, очень волнующий. Вот эта фраза меня лично сильно настораживает. Почему? Я сейчас скажу. Если это Суламита говорит, обращаясь к своему возлюбленному, это страшная вещь. Почему? Она говорит, убери твой взгляд от меня, потому что я не выдерживаю, у меня волнение. А я хочу задать вопрос, Суламита, что за волнение у тебя? Волнение о чем? Волнение чего? Я понимаю, что когда ангелы приходили, к Захарии приходили, к Марии приходили, вот, понимаете, к ангелам пришли, ну, по Новому Завету будем рассматривать, они были в страхе. В свое время в страхе был и Корнилий, когда ангел к нему явился. Ну, конечно, ты будешь в страхе, да, я понимаю. Будешь волноваться, это естественный вопрос, потому что встреча такая, которую каждый день ты не имел, не имела, я понимаю. Но для меня здесь, знаете что, один к одному звучит. Точно так же, как в свое время, когда, помните, Иисус на берегу проповедовал, на берег вышел, а возле берега стояли лодки, рыбаки там чистили сети, чинили, ремонтировали сети, потому что ночью ловили, ничего не поймали. И вот она была лодка Петра. Иисус вошел в эту лодку, говорит, отплыви немножко от берега, и сидел с этой лодки, учил. А потом, говорит, заплыви на глубину, бросьте сети для лова рыбы и поймайте. Он говорит, слушай. Образно говоря, ну ты проповедник, ну это твои вопросы, а я рыбак, в это время же никакая рыба не ловится. Че ты это самое? Ты же ты не знаешь, но я это знаю. Ну ладно, так уже быть, по слову твоему закину сеть. Да я вам тебе сказал, закиньте сети. А он сеть закинул. Ну неважно. И не могли вытащить, знак дали другой лодке, и вот заполнили две лодки, и почти тянуть эти лодки. Священное Писание там говорит, когда Петр увидел, то он пришел в ужас от такого множества улова или пойманных рыб. И он сказал самые страшные слова. Правдиво до половины, но до конца страшные. «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Что ты человек грешный, то это хорошо, что ты признался. Но что ты говоришь, чтобы он вышел? Значит, ты хочешь остаться со своими грехами? А чтобы он в присутствии кого ты увидел свои грехи? Получается так. Вот он сейчас перед тобой положил твои грехи. Через что? Через этих рыб. И теперь тебе надо покаяться, ты говоришь, выйди. Вот этот пример вот сюда. «Уклони очи твои от меня, потому что твой взгляд огненных твоих очей меня, Суламиту, волнуют». А что за чувство? Это страшные вещи. Волнение, вот такие движения, это два вопроса сразу возникает. Чтобы было понятно, берем такое местописание в Новом Завете, в Евангелии Иоанна. Знаешь, он говорит здесь о волнении внутри. Евангелие Иоанна, 5 глава, с 1. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, то есть Дом Милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидавших движения воды или волнения. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезней». А тут возлюбленный, и с песни песней рассматривается возлюбленный, это Христос. И вот он приходит. Вот он сам пришел, понимаете, две лодки рыбы. Вот здесь сейчас должно быть исцеление. Движения нету. Ну, кто первый зашел в купальню, тот получил. А Иисус там в купальне, помните, подошел, нашел человека 38 лет, лежащего в этом состоянии там или как. Хочешь ли быть здоров? Смотрите, какая у него реакция. Да, но ты знаешь, вот другие, вот они раньше меня сходят, а я так и остаюсь. Слушай, ты человек, ты не видишь, что в тебе не то волнение произошло во внутренности? Понимаем? Вот когда Мария с Елизаветой встретились, у них произошло правильное волнение. По-другому, правильная реакция на действие волнования ихней внутренности. Когда в купальню сходил ангел, правильной реакцией было, кто первый входил. Но для меня звучит, знаете как, если бы они глубже там остальные рассуждали, то они могли все там исцелиться. Почему? Потому что на медного змея укушенный смотрел не один, а масса людей, когда они шли из Египта, уже вышли в пустыне, и вот на них напали живые змеи. Что, медный змей только для одного человека был предназначен, что ли? Да нет, для всех укушенных, сколько бы их там ни было. Вот это событие медного змея и исцеление всех ужаленных возле медного змея возьми в купальню, Вифезда. И ждите все движения воды и скажите... На медного змея смотрели все ужаленные, и теперь сегодняшним медным змеем будет движение воды, и мы все войдем и все исцелимся. Как вы считаете, все бы исцелились? Потому что на медного змея все смотрящие исцелялись. Реакция. Заторможенность мышления, паморки забитые. Петр, почему у тебя такая реакция? Выйди от меня. Ты кому сказал выйди? Ну, мы сейчас не Петра рассуждаем, мы рассуждаем сами себя. Но это же наш почерк. Она говорит, уклони очи от меня, выйди. Потому что у меня вот там творится. Слушай, Суломита. Что ты сказала? Значит, свет Божьих очей через посланца своего, Иисуса Христа, это возлюбленный по песне песней, и вот он смотрит в ее глаза. Она говорит, не надо. Суламита, у тебя что-то сидит, и оно зашевелилось. Думаем. Да страшная вещь. Поэтому вопрос. Когда Слово Божие касается нас в помазании и благодати своей силе, а-ка проверяй свое сердце каждый. Что творится? Думаем. Наша реакция на Божье движение показывает, что у нас сидит. Вот так, чтобы мы понимали. Волнение, возмущение внутренности. А это другой момент, просто для сравнения. Первое царство, 16 глава, 14 стих. Это там описывается в этой главе. Бог определил, чтобы Давида помазать в царе. Ты помажешь мне того, о котором я тебе скажу. Ты мне помажешь, сказал Бог. Кому им? Нет. Ну. Царь-то будет им? Царь будет мне. Так Бог сказал. Ты помажешь мне.
того, о котором я скажу тебе, не им помажешь. Написано, он взял рог с елеем, там телицу взял, даже топоношение пришел, помазал, и вот Дух Господень, Дух Святой почивал на Давидке от того дня и потом. Но там есть одна деталь, на которую часто не обращают внимания. И вот когда пророк пришел, чтобы помазать, и вот в дом Исея пришел, Священное Писание говорит, когда он пришел к городу, то старейшины вышли с трепетом. А как, откуда они вышли? Потому что во вратах города сидели. С миром ли? Он говорит, с миром, для жертвоприношения я пришел, осветитесь. И вот они освящали народ и себя освящали. А дом Исея осветил пророк. Надо понимать, что осветил всех, кроме Датошки, Давидки. Давидка там баранов пас, овечек. Нам надо обратить внимание, и вот отец подводит, Исей подводит старшего, а пророк говорит, наверное, это, смотри, какой рослый, вот это, во-во-во-во-во. Ну, все данные были, понимаете, ой-ой-ой, были данные, и рост, и, ну, и все остальные детали. А Бог говорит, ты смотришь на лицо, а я, говорит, Бог, смотрю на сердце. А я, говорит, его отверг. Ух ты, ай-яй-яй. Отец подводит следующего, и этого не избрал, и никого не избрал. Ну и интересно, пророк говорит, слушай, а еще дети есть? Да, есть еще один там, малой, пасет овец. А, то получается он для тебя, это малой. Значит, тут пророка Бог привел. Да ты бы кого-нибудь нанял бы другого, ну и не сыновей твоих смотреть, баранов, а своего малого бы сюда. Да что ж ты делаешь? Не в почете он у тебя. Но вопрос не в этом. И там Священное Писание говорит уникальную фразу. И говорит пророк, вот пока он не придет, мы не будем есть. Вот это почтение, это же вообще. Ну позвали, ах, позвали, нашли на кого оставить баранов? Нашли. Нашли, кто заменит Давидку. Ну, Давидку заменили. И вот это событие для меня такое трогательное. И когда, говорит, он вошел, там описывается белокурый, то есть ну, белые волосы были, кудряшки. Белокурый, то есть волнистый волос. С красивым лицом. Ой-ой-ой. Выражение лица его свидетельствует о нем. Вот это я хочу сказать. А почему Бог его решил помазать? Да потому что в нем уже было Божье помазание определенное, но только не было царского помазания. Понимаете? Но водительство было. Это присутствие было. Ладно, мы туда не движемся. И там интересная фраза, Бог говорит, вот он, встань. Интересно. Мальчуган зашел, понимаете? И вот пророк встает. Пророк встал не перед мальчуганом, а пред кем? Пред тем Божьим помазанием, которое опочивало на этом мальчугане. Вот что. Помажь его. И среди братьев его пророк мажет. Как они это выдержали? Вопрос не здесь. И вот эти вот события. А Дух Божий от Саула ушел. И потом было сказано, что вот надо найти такого, кто бы мог играть на музыкальном инструменте, и тогда тебе было бы хорошо. И вот нашли такого. Оказался Давидка. И вот он играл. И когда он играл, то небо опускалось, так выразимся. Помазание сходило для исцеления Саула. И дух злой от него отступал. Почему мы в разных темах с вами, когда касались, Священное Писание в малых пророках говорит, вы поете под звуки гуслей, думая, что вы владеете музыкальным орудием, а у нас была тема об орудиях и об оружии. И думаете, что вы владеете ими, как Давид. Что значит? Петь так, играть так, чтобы помазание Божие сходило. Вот как. И чтобы это действие происходило во внутренности народа. Вот оказывается как. Понимаем? Нам вот в это направление надо. Но мы пока мы с ним в эту сторону идем. Слегка. Здесь говорится. 1 Царств 16:14. А
от Саула отступил Дух Господень.
А потому...
И возмущал его злой дух от Господа. Возмущение внутри. Возмущение. Возмущение что делают? Возмущение, гнев, неприятности, повышенные тоны, тона, или как это, крик, да. Потом уже руки начинают в ход идти, ноги начинают идти в ход уже, и дверям достается, и стульям достается, и шкафам достается, и посуде достается, и игрушкам достается. Ну и кошкам, и собачатам, если у кого там в семье есть, все достается. Потому что возмущение идет. Откуда оно? Ну-ка думаем. И это считаем за норму. Считаем, что это в порядке вещей. Из себя выходим. Че по-русски? Были в себе, а теперь из себя вышли наружу. Это получается внутри сокрытое выскочило. А что это такое? Нам сюда, но может быть не сюда, но все-таки сюда тоже. Как такое получается? Что это такое? Читаем такое местописание, написано. Первое послание Иоанна. Мы прочитаем во 2 главе 28 стих, а в 3 главе 2, 3. Ну, или знаете, как сделаем? С 28 стиха мы пойдем дальше в 3 главу. Первое послание Иоанна, 2 глава 28. Итак, это вывод, итог. Итого, как заключение, к которому подходит Иоанн. Не потому, что он послание закончил, а потому, что вот у него какие-то фразы были, какие-то рассуждения. Мы сейчас это не разбираем, что, зачем, почему. Мы пока вместо так вот просто по стихам движемся. Итак, дети, пребывайте в нем. Что это такое? Пребывать в нем, не выходя из него. Если мы выйдем из него, то мы будем выходить из себя. Ну да? Да. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Ну, он явился к Суламите. Она неподъемная. Он явился к седьмой церкви Откровения. Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит, я войду к нему. Но это говорит о том, что они еще дверь не открыли, двери закрытые. Заново. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Петр постыдился в пришествии его. Выйди от меня, Господи, я человек грешный. У Суламиты, вот это местописание мы с вами прочитали, уклони твой взгляд, потому что он, твои глаза волнуют мою внутренность. И мы с вами затронули, что там две группы волнений. Да, это, конечно, ты видишь, ну, ты в страхе, переживании, да, ты видишь эти глаза, да, у тебя чувство любви, да, я понимаю, все это понимаю. Но если у тебя чистое чувство любви, Священное Писание, Иоанн, интересно, пишет интересную фразу, любовь до такого, ну, дерзновения в нас возрастает, или как правильно сказать, что мы имеем дерзновение. Чтобы было понятно, давайте читаем эту фразу. 1 Иоанна 4 глава 17 стих, а потом мы вернемся ко 2 главе. 1 Иоанна 4, 17. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. То есть получается, если любовь достигает вот до такого совершенства, знаете, совершенная любовь изгоняет страх. Но в ком страх, понимаете, там ненормальные вещи. Пожалуйста, это не о страхе Божьем говорится, чтобы мы понимали. Это совершенно другие вопросы. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение день суда. Минутку, что такое день суда? Вот для Петра день Христов, день суда для меня звучит две лодки пойманной рыбы. Для Суламиты день Христов, день суда, вот он пришел к ней, открой двери, он не открывает. День Христов, день суда для седьмой церкви, книги Откровения, советую тебе купить, ты не знаешь, что ты беден, жалок, не слеп, наг. Ну, давай, говорит, решай свои вопросы, в чем, говорит, проблема? Любовь, нарушение любви. Если любовь, то, говорит, до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Какое дерзновение? Выйти к нему навстречу. Возвращаемся, 1 Иоанна, 2 глава, 28. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Постыдиться для меня звучит, что это, знаете, уклониться, отойти в сторону. Согласно 49-го псалма, когда мы с вами сегодня разбирали его, то там интересная фраза, говорит, я положу пред твои глаза грехи твои. То есть, получается, ты постыжена, я постыжен. Это не играет сейчас роли. В чем? Что наши грехи пред нашими глазами мы не видим? Постыжение. Но когда Он положит эти грехи, ну тогда начинается, Господи, выйди, и потому что я человек грешный, потому что я грешная. Что это за действие такое? Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. А теперь следующая глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. А теперь то, что нам нужно. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Когда очищает? Когда? Показатель вопроса «когда» говорит о вопросе того, будем ли мы в постыжении или мы не будем в постыжении. Читаем, что пишет Иов. Он затрагивает, мы в прошлой теме с вами читали, он затрагивает очень глубокую мысль, очень. Между прочим, такую мысль, если внимательно смотреть, то апостолы затрагивают везде, всегда и постоянно. Единственный вопрос заключается в том, что затрагиваем ли мы для себя эту мысль. Это вопрос хороший. Наша жизнь, каждый себя проверяй, пожалуйста, покажет, насколько мы затрагиваем эту мысль для себя или ее игнорируем, обходим стороной. Чтобы было понятно событие, читаем Иова 31 главы с 1 стиха. И наше внимание, ответ, или как сказать, главная мысль будет в 14 стихе. Но чтобы увидеть, как он туда подходит, что говорит Иов. Иова 31 с 1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице или о женщине». По-другому звучит фраза «завет положила я» от женского рода, да, будем читать. «С глазами положила завет, чтобы не помышлять о парне, о мужчине». Ну, это уникальная, универсальная фраза для мужчин, женщин, парней и девушек. «Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Содержителя с небес?» Мы это сейчас не разбираем. «Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов?» Это уже о Боге говорится. «Если я ходил в суете...» Это вот нам нужно будет взять. «Если нога моя спешила на лукавство. Это нам надо взять. Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Че, кто будет взвешивать? Он говорит, пусть меня взвесят. По-другому звучит так. После того, как я взвешивал себя, теперь я представляю совести от окружающих людей. У нас прошлая тема, когда была, не помню, насколько детально мы касались этого вопроса, относительно вопроса совести. Пусть взвесят. Помните, когда кисть вышла и на штукатурке писала «Текель, текель, меню порсен», ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот эту бы фразу задать для каждого из нас. «Боже, ты взвешивал нас на твоих весах?» 49-й псалом говорит, да, взвешивал, но покамест не показывал, какой у тебя вес. А теперь, говорит, я тебе покажу, какой у тебя вес. А какая разница, то, что сказано в 49-м псалме по отношению к тому царю, для которого рука вышла и писала на штукатурку. Какая разница? Ты это делал, я молчал. А тут, говорит, ты взвешен на весах, найден очень легким. Одно и то же. Никакой разницы. Пусть взвесят меня. Ой-ой-ой. Дело в том, что нас взвешивает Бог постоянно. Знаем, нет, не знаем? А взвешиваем ли мы себя постоянно? Это уже вопрос к каждому из нас. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим. Стопы двигались за глазами, а у нас за глазами стопы внутри наша внутренность или сердце, как правильно сказать, они не двигались никогда? Да постоянно. Вот что захотели глаза, а мы им не отсказывали и позволяли. Ну давайте. Соломон говорит, я этим и занимался. По-другому. По нашему поведению, по нашей внешности, по нашим словам, по нашему, ну всему абсолютно, можно так вот посмотреть и сказать, стопы наши уклонялись от пути, и сердце наше следовало за глазами нашими. Мы знаем, что у человека есть внутреннее око, или не знаем? Вот эти внешние глаза, это один вопрос. Если внимательно касаться этой темы, ну, немножко так, слегка коснемся. Выражение лиц свидетельствует. По-другому люди даже мира сего говорят, лицо есть зеркало души. Вот душа там сокрыта. А вот оно на лицо выходит. Но лицо лица, глаза. Но дело в том, что люди умудряются зачастую внутренним своим глазом смотреть. А это будет видно через внешние глаза. Сегодня я, может быть, не пойду в эту глубину. Нам не туда нужно. Хотя немножко мы этого касаемся. По-другому он говорит, внутреннее око мое, если око чисто, внутреннее око, то все тело будет чисто, знаем, да? Дело в том, что Бог дал человеку уникальнейшую способность смотреть вперед, а осязать зрением все, что сзади и вокруг делается. Сегодня тоже не пойду туда. И когда рассматривается вопрос запретного плода, то там есть фраза, что это дерево было приятно для глаза. Я не понял. А что, остальные деревья не были приятны для глаза? А что, это дерево было более приятное для глаза, чем дерево жизни? А эти два дерева рядом же стояли, правда, нет? В центре рая были два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. А дерево жизни, наверное, было лучше всех деревьев в саду. Возможно, да, не исключено. Так должно было бы быть. Потому оно и в центре сада было. Позвольте, а дерево познания добра и зла, что оно там делает? Ну, Бог знает, что делает, понимаете? Он говорит, жизнь и смерть я положил пред тобой. Вот они рядом. Благословение и проклятие рядом. Ты на что хочешь, на то простри руку. Понимаем? Хитрость лукавого сердца человека пристально смотреть на дерево жизни, а внутри разглядывать дерево познания добра и зла. Что, неправду сказал? Выводить дальше на чистую воду или не надо? Хватит?
Если дальше сказать, то не знаю, что с нами будет, под скамейки начнем лезть. А если еще сказать, что сейчас происходит в наших сердцах, и назвать определенные мысли и чувства, я не знаю, что произойдет, но я этого делать не буду. Если стопы мои уклонились от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, другой ест, пусть отрасли мои искоренены будут. Сегодня мы не разбираем этих вопросов, но дальше двигаться. Если сердце мое прельщало женщиной или мужчиной, я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена или мой муж мелит на другого, пусть другой издевается над ней или над ним. Ладно. Теперь вот что дальше. Потому что это все перечисленное есть преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки, все тоже сюда идет. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною. А вот теперь деталь. То что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? Для чего восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Чё-чё? Взглянул на меня имеет несколько смыслов. Один из смыслов, мы не встретились глазами, но мы почувствовали на себе взгляд. Понимаем? И этот взгляд оказался взглядом Божьим. Потому что он спереди и сзади объемлет нас. Но мы зачастую не ощущаем на себе взгляда его. И вообще, ой, или встречаемся глазами. Ну-ка думаем. Когда привели женщину, взятую прелюбодеянии. О, ты посмотри, у меня совесть не шевелится, ни один грех их не виден для них. И он берет и грехи ложит ихние пред ними, да? Как это он сделал, интересно? Ну, это он Бог, он знает, как это делать. Они как глянули, на что они глянули? Чего они стоят? Они говорят, поступающих вот так, по-любому поступающих, неважно как. Каким видом греха? Камнями побить до смерти. И вот теперь они перед фактом, он посмотрел на них. Каким взглядом, скажите? Кто из вас без греха? Возьми камень и брось. Я опустил, чтобы не сказали, что он их сверлил глазами. Оказывается, взгляд Божьих, глаз, это не обязательно физически увидеть его глаза. Это разные вещи. И вот он взглянул, и у них началось вот здесь вот движение. «Выйди от нас, ибо мы люди грешные, лучше мы уйдем от тебя». Тогда вы каины. Глубже. Когда мы отходим без покаяния, мы каины. Не думаем об этом? Вот они каины. Потому что Бог в свое время сказал, Каин, когда делаешь добро, не поднимаешь лица, а если злое, то грех у порога, то есть ты лицо опускаешь. Бог сказал, буквально через несколько мгновений, стихов там, или как, понимаете, Каин выводит Авеля в поле, начинает разговор и убивает его. Ну, тебе уже тормоз был, тебе уже не ёкнуло, а ахнуло тебя Словом Божьим. А потом, Каин, что ты сделал? Вот. А что, говорит, я сторож моему брату, где он? Ну, говорит, вопьет кровь от земли. Там страшная фраза. Мы ее прочитаем, страшнейшая фраза. Чтобы было понятно, события берем, ладно? Бытие 4 глава. С 3 стиха, ну, чтобы события не потерять. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли
дар Господу, он был земледелец. Авель также принес от первородных стада своего, потому что он был пастух, и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, на Каина, на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Как Бог презрел, сегодня не разбираем, иначе у нас время будет убегать. Мы с вами в прошлых, предыдущих темах разбирали. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Тебе сколько времени сказал? Да, буквально сразу. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Ужас заключается в том, что ты позволил греху уже приблизиться совсем к твоему порогу дома. Вот до чего ты докатился. И сказал Каину Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? Интересно, и совесть не работает, замечаем, не шевелится. И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли. Еще и Бога обвинил. И от лица твоего я скроюсь, но каяться не буду. Посмотри, что сделали вот эти люди, приведшие женщину. От лица его скрываются. Если седьмая церковь не откроет двери и не выйдет своему пастырю Иисусу Христу, она будет скрываться от него, путь Каина. Суламита скрывается от него, не открывает, но потом начинает открывать. Но мы с вами разбирали, там покаяния не видно. Ну, та же самая песня. Петр, ты что, тоже хочешь от него уйти? Предлагаешь, чтобы он ушел от тебя? Ну давайте, а мы этим не занимаемся, а где покаяние? Это получается, нас ужалила живая змея, вместо того, чтобы смотреть на медного змея, мы скрываемся в своих шатрах. А что, разве мы так не делаем зачастую? Вот хлебопреломление, как я приду, когда я недостойна, я недостоин. И что мы делаем? На хлебопреломление не приходим и скрываемся от лица Божьего в своих шатрах. На медного змея не смотрим, на Иисуса Христа распятого не смотрим. И прикрываемся справедливостью, в кавычках. Ну я же недостоин, я же недостойна, как я буду участвовать в хлебопреломлении? А почему ты не говоришь о своем покаянии? Почему не говоришь, что ты будешь каяться, называя вещи своими именами? Почему ты не хочешь посрамить этого греха, постыдить его? Почему? Путем Каина идем. В собственной святости прячемся? Проверяйте. Вот ты сгоняешь меня с хлебопреломления. Потому что я недостоин, я недостойна. И от лица твоего, от ломимого тела и пролитой крови я скроюсь и буду у себя дома. Звучит? Не ужас? Кошмар. Сколько христиан так поступают? А прячутся, смотрите куда? Как я пойду? Вот я согрешил, я согрешила. Разве это я недостоин, я недостойна? Значит, мы недостойны, что нас укусили живые змеи. А где написано, что по достоинству мы должны смотреть на медного змея? Там достоинством заключается вопрос. Ужалили твое достоинство? Теперь смотреть. Не потому, что до сих пор не надо было смотреть на медного змея. Для меня звучит: да никогда не теряй со своего взора, взгляда твоего медного змея. Галатам, когда Павел пишет: пред вашими глазами Иисус Христос был как бы предначертан у вас, как бы у вас распят, и как вы были блажены. Теперь, говорит, вы его потеряли. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. И буду изгнанником и скитальцем по земле. Всякий, кто встретится со мной, убьет меня и так дальше.
И 16 стих. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод». А сколько таких Каинов и таких Каиних пошли? Скажите. Что это такое? Как это понимать? Встретиться с очами Господа. Это очень серьезнейшее благословение. И он говорит, я хочу каждый раз иметь такую встречу с тобой. Мое, говорит, наследие. Псалом 89 читаем. Это псалом Моисея. Молитва Моисея, вернее, не псалом. Молитва Моисея. Человека Божия. Я сегодня не все буду читать, только один стих, чтобы нам по линии темы смотреть. Псалом 89, стих 8. «Ты», обращение к Богу идет, «ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное наше пред светом лица твоего». Еще раз. «Ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное наше пред светом лица твоего». По-другому звучит так. Ты-то видишь, ты-то положил. Но Давид говорит, вот я, пока, говорит, я молчал, кости, говорит, мои обветшали. Но я, говорит, открыл тебе грех мой, не скрыл моего беззакония. Очень интересно, через кого ты это открывал, через кого ты действовал. Если там внимательно смотреть, то он открылся, наконец, пред Богом. Что значит открылся, наконец, пред Богом? Наконец, войти в состояние осознания своей вины. И не на воздух исповедоваться и говорить. Понимаете? Скажите, а на медного змея мы с вами разбирали, кто смотрел и когда смотрели? Ну, конечно, те, кто были ужалены. Но мы с вами разбирали вопрос, что оказывается, перед тем, как посмотреть на медного змея, то человеку хорошо следует осознать, чего это ради змей укусил живой. А мы там с вами разбирали, почему? Потому что они сказали, по ненависти к нам, Бог и Моисей вывели нас из Египта, чтобы мы погибли здесь, в пустыне. А еще они сказали страшную фразу. Опротивила нам эта негодная пища в адрес ангельского хлеба или манны. И как минимум вот эти два пункта, после этого описывается, напали на них змеи. То есть ни с того, ни с чего змеи не нападали. Были причины. В Священном Писании написано, кто разрушает ограду, того ужалит змей. Если разбирать вот эти все вопросы, то вытекает очень интереснейший вывод. Щит и ограждение – истина его, а истина есть Сын Божий, Иисус Христос. Если вы не знали тогда Иисуса Христа, потому что вы были такие, понимаете, ну, баранов резали для жертвоприношения, и всего лишь навсего. Но, говорит, при всем этом вы умудрялись в Египте служить бесам. Ну, сегодня мы не будем разбирать эти детали, разбирали в прошлый раз с вами. И вот теперь, говорит, вас надо подвести к этому осознанию, покаянию, чтобы вы поняли, почему это случилось и зачем это случилось. Не так просто. Ты положил беззаконие, ты, говорит, это видишь. Ты просвещаешь нас. А хотим ли мы просветиться? Увидеть глазами? Вы знаете, когда читаешь книгу Иова, то он там интересно потом говорит, «Я отрекаюсь в прахе и пепле». А что ты это самое так решил? Почему? Да потому что, говорит, я наконец, ну, я его словами скажу это. Вот он говорит, у Иова 31 главы 14, да? «То что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы он взглянул на меня, что мог бы отвечать ему?» И вот от конца 5 глава, или последние, предпоследние 4 главы, Бог начинает с ним разговаривать. И когда он с Иовом начинает разговаривать, говорит, припаяшься, стань как муж, я буду тебе задавать вопросы, ты будешь мне отвечать. И Бог ему выписывает 4 главы. И вот теперь Иов в 42 главе, смотри, что говорит. Иов 42 глава с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я». Это страшная форма. Это человек так обращается к Богу. «И я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя? Объясни мне». Вы слышите, что он говорит? Говорит, я Иов, смотрите, говорит, до чего докатился, как я разговаривал с Богом.
Скажите, пожалуйста, мы можем проанализировать, как мы разговаривали с Богом на протяжении нашей христианской жизни? А?
Когда не по нашему, как сказать, рассуждению, не по нашему плану происходило, не по нашим ожиданиям происходило, как мы разговаривали с Богом? Не во что его ставили?
Ну-ка, давай. Это получается, чтобы нам увидеть это состояние, вот его трое друзей, ну там, конечно, четыре друга описывается, сегодня я не разбираю, но с троими друзьями три друга пришло, и потом с тремя Бог говорит, откуда взялся четвертый, куда он делся, это уже отдельный разговор, ладно. И Бог говорит, горит мой гнев на тебя там и на твоих двух друзей, вот друзьям Иова обращается, чтобы мне не отвергнуть вас за то, что вы не так правильно говорили обо мне. Скажите, а мы всегда правильно говорим о Боге? А мы всегда правильно к Нему обращаемся?
Или мы позволяем себе очень многие вещи?
Рассматривая нашу жизнь, потому как вот мы ходим, да, друг с другом, очень видно, что мы себе очень много позволяем.
И это для нас в порядке вещей. Попробуй нам скажи это.
Ну, однажды потом Бог показывает.
Хорошо, когда судилище Христово для нас каждое мгновение.
Потому что дело в том, что Бог в свое время Аврааму сказал, я, говорит, Бог всемогущий, ходи предо мною. Ходить пред тобою, Господи, это в какую единицу времени? Каждая секунда, каждая минута. И утро, и вечер, и день, и ночь. Ходи, говорит, предо мною. Итак, 42 глава Иова. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя? Объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот теперь-то ты отрекаешься и раскаиваешься. А что тебе помешало раньше отречься и покаяться?
Что?
Смотрим еще один такой момент. Очень простой, наверное. Книга Исхода, 3 глава. Это когда Моисей пас овец у Иофора, тестя своего. Исход, 3 глава. Это, помните, он уже возмужал, пошел посмотреть на народ Израиля, на своих братьев. Увидел, что египтянин обижает еврея, и он ему как дал, вразумил так, что тот умер. Закопал в песок, а на следующий раз выходит, смотрит два еврея. И вот он обижающий ему говорит, что ты, говорит, обижаешь? А тот говорит, что? А кто тебя, говорит, поставил над нами судить или решать наши вопросы? Не хочешь ли ты убить меня, как ты убил вот того египтянина? От этих слов он убежал, Моисея. Он убежал от того, что месть будет, то есть фараон, до фараона дойдет это дело обязательно. Но он более убежал от того, что братья не признали. И вот он теперь находится у Иофора. И вот 40 лет там пасет овец. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хареву. Ну, мы с вами немножко так разбирали. То есть рассматривается вопрос, что Бог его туда влек, его внутренность туда шла, и вот, ладно. «Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Огонь продолжается. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей». Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Простая такая вещь, да? Помните, я как-то с вами делился моментом таким, что кто-то, ну таких случаев было неоднократно, ну хотя бы один такой будем брать. Это в истории всегда такое бывает. Кто-то, она пришла на исповедание покаяния, очень глубокое было, детально так, ну как правильно сказать, то есть корни были вырваны, Ну, так выразимся. Покаяние у нее было значительное, и вот потом она ушла, а потом через несколько дней пришла, это взрослая женщина, у нее супруг, несколько детей, и она потом рассказывала, знаете, говорит, что со мной произошло, когда, говорит, я домой пришла. А что? Расскажи. Я, говорит, пришла домой, там позвонила в двери или постучала в двери своего дома, где они жили. И муж, когда открыл двери, то, ну, они встретились глазами, две пары глаз встретились. И он стал убирать свои глаза. Ну, и примерно так сказал, что я не могу смотреть в твои глаза. Он говорит ей, на твое лицо не могу смотреть. Где ты, говорит, была? Где ты была? То есть, по-другому звучит так. Когда ты уходила, то я запросто, говорит, мог смотреть на твои глаза, на твое лицо, и вот мы обменивались взглядами, но это уже детали. Вот. А вот теперь ты пришла, и ты изменилась, ты совершенно другой человек. Где ты была? Что ты делала? А сам в лицо не смотрит. Я не помню, как она ему сказала, но сказала, что она ходила на исповедание, что ли, покаяние, сейчас не помню детали. Вот интересная такая деталь. А почему он не может смотреть? Потому что ее лицо изменилось. А почему ее лицо изменилось? Потому что ее внутренность изменилась. И отпечаток измененной внутренности вышла на лицо и через глаза. Моисей, вот тут ты закрываешь свое лицо, но потом придет день, когда ты не захочешь закрывать лицо, и ты скажешь, покажи мне всю славу твою, и Бог вынужден будет закрыть твое лицо, потому что, говорит, если ты увидишь меня, то ты не останешься в живых. Вот здесь, говорит, у меня расселено, я, говорит, я поставлю, то есть между скалами, вопрос не здесь. И, говорит, когда буду проходить, то я, говорит, Бог, положу тебе на лицо мою руку. А когда, говорит, я пройду, это же такой сильный-сильный такой момент, правда, да? И вот стоишь, и вдруг раз, до этого трепет. Чем ближе Бог приближается, вот это же все передается. И это, знаете, в нем, в Моисее, такая любовь достигла совершенства, что он имеет дерзновение. Ну, день суда, ну да, своеобразно день суда. В чем заключается этот день суда для Моисея? Захотеть увидеть славу Божью в непосредственном присутствии. Ну, это же день Христов, да? Примерно так. День суда, ну, вот пред его огненным присутствием присутствовать, представить, и не прятать свое лицо за руки. Правда, после того, когда он побывал у Бога там, в течение 40 дней, и вот это вот такое общение было. Потом он спустился, и теперь Аарон прячет свое лицо, и остальные прячут свои лица, и Моисей не знал, что его лицо сияет, и потом покрывалом накрывал, так приходил к народу Израиля. И вот теперь стоять, ждать, и вдруг... Ой, я не знаю, как у него сердце не выпрыгнуло, когда он ощутил, понял, что на его лице рука Божья. На моем, твоем лице рука Божья. Это вообще. И вот дышал, не дышал, как сказать, да? Это же мгновение. Что, Бог очень долго движется, что ли? Да нет. Но я скажу, что Бог мог очень медленно двигаться. Почему? Потому что, когда женщина плакала на ноги Иисуса, то Он не мешал ей наплакаться, обплакаться, выплакаться. А еще нацеловаться вдоволь. Только, пожалуйста, правильно, слушайте, это не разнополые вопросы. Она целовала ноги благовестника мира. Он для нее мир принес, примирение с Богом. Вот что происходит. И там интересная фраза есть, говорит, слушай, вот ты мне целование не воздал. Знаете, что он сказал тому? Вот поцеловал бы меня, и все, и помазал бы маслом, и все. А она продолжает, он, видишь, говорит, сколько времени она целует у меня ноги. Видишь, что он сказал? Я дал ей возможность продолжительности времени, чтобы она и плакала, и целовала. И я не мешаю ей. Поэтому сколько времени шло мгновение, вот эта длительность этого мгновения, когда рука Божья лежала на лице у Моисея, я не знаю. И, но Бог, я понимаю, мог позволить Моисею стоять и не дышать, образно говоря. Ну да, конечно, не будешь дышать. Вот, а потом рука снята. И вот теперь мы с вами касались такого момента, написанного Екклесиаст, насколько я помню. И потом Моисей смотрит в спину Бога, стоящего или удаляющегося. Ну, я, говорит, буду проходить, то есть я буду удаляться, так надо понимать, да? И вот не насытится указрением. Так. Суламита, давай-ка себя, давай сюда, давай. Каждый, Петр, давай, мы с тобой, давай! После исповедания у нее, смотрите, что произошло. Ну, муж-то у нее был неверующий, даже не приближенный, она недавно уверовавшая, более чем приближенная. И вот она побывала пред судилищем Христовым. Она побывала пред светом Божьего лица. Бог просветил тьму ее, вожег в ней светильник. Знаете, что получается? Вот при этом состоянии, когда человек после этого, то ты сразу будешь чувствовать, вот это я не буду говорить, потому что сразу я чувствую, что пачкаются мои одежды. Вот это я не буду думать, вот так не буду рассуждать, потому что оно вот оставляет нечистоту на моей внутренности. Вот туда я не пойду, то я не сделаю. Ну, примерно так, понимаем, да? Мне приходилось видеть такого народа молодого по возрасту. И интересно они говорили это вообще. И вот они, подруги, сидят между собою, и что-то там хихикать начинают, а одна из них сидит, говорит: не делай так, ты знаешь, сейчас Иисусу так это неприятно. Та, которая говорила, она чувствовала присутствие Сына Божьего. Это правда. Вот что-то там начинают говорить, она говорит: слушай, не надо так говорить. Ты знаешь, как Иисусу сейчас неприятно? Она чувствует, как Ему неприятно. Ну-ка. Но дело в том, что можно оказаться в числе апостолов, находиться рядом возле Иисуса Христа по плоти, но оказаться не Духа Христова, потому что хочется огонька с неба свести. Думаем. Один из серьезнейших моментов состояния нас с вами, каждый проверяет себя. Книга Бытия, 27 глава, 12 стих. Это взаимоотношения. Вот Авраам, у него был Исаак. У Исаака был Исав и Иаков. И вот Исаак, когда состарился, Исава позвал: «Налови дичи, приготовь, что я люблю, чтобы моя душа благословила тебя, потому что, говорит, я не знаю дня смерти, хотя после этого прожил там 20 с лишним лет». Ну, как минимум. Вот. Ну, а когда тот пошел, то мать услыхала, и быстренько раз, и сыну своему. Что говорит мать? Давайте мы прочитаем 6 стиха, даже с 5. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принесть дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Интересно, пред лицом Божьим будет благословение. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо, возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею, по-другому, пред лицом Господним. Ну да, нет? Иаков сказал Ревеке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. А может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, а в глазах Божьих не буду обманщиком. И наведу на себя проклятие, а не благословение. Так кто же будет благословлять, Бог или отец? Мама, ты не боишься, что к тебе пришла такая негодная мысль? Ты какой совет даешь? Ты же сейчас руководима советом из преисподней. Ну, давайте. Хорошо, сынок, но ты мамины глазки открываешь. А как ты собираешься в глазах родителя твоего, чтобы это самое проклятие не было? А Бог глаза закрыл на твое дело. Но это же с ними случилось. Ну, да ладно, не надо. А у нас в жизни? Ну, мы же такое благословение получаем. Да не надо. Давайте все жизненные вопросы так внимательно посмотрим. Ведь дело в том, что мы говорим, что мы пред Богом ходим, и говорим, что Бог руководит нас, и мы говорим, что мы по воле Божьей поступаем. Иов тоже говорил: вот если он на меня посмотрит, что я буду отвечать пред ним? Как? Нет, же он на тебя посмотрит. Посмотрит. И Бог же посмотрел на Иова и сказал, ну-ка, Иов, припаяшься, как муж, и встань. Но теперь я, говорит, на тебя посмотрю. А он потом говорит, все, я отрекаюсь. Две главы там, когда Бог ему выписал. А Бог говорит, не, припаяшься. Дело в том, что ты хочешь обвинить меня, Бога, не спровергнуть мой суд, чтобы оправдать себя. Скажите, у нас разве в практике такое никогда не бывало, когда мы хотели суд Божий не спровергнуть, обвинить Бога, чтобы оправдать себя? Сплошь и рядом. Сами влазим в какие-то проблемы, жизненные обстоятельства, а потом говорим, ну ты же дал. От кого научились? От Адама. Не ел ли ты? Он говорит, жена, которую дал ты, она ела и мне дала. Это система жизни. Давайте прочитаем песни песней, что происходит с Уламитой. Это же прообраз наш. Мы рассматриваем вопрос того, что, понимаете, вот он хочет, чтобы мы встретились, наши глаза, чтобы встретились. И он сказал, говорит, если он на меня взглянет, что я буду отвечать? Вот он теперь смотрит на Суламиту и говорит ей, что Суламита будет отвечать. Мы с вами разбирали разных моментов это, но сегодня нам нужно будет это посмотреть. Песни песней, 2 глава, 10 стих и дальше. Она говорит, возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало. И голос горлицы слышал в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой. Лицо показать и голос услышать. Дело в том, что, знаете, она фактически постыдилась в его пришествии. Постыжением ее оказалась ее реакция. От избытка внутренности происходят эти действия, как у седьмой церкви книги Откровения. Как и у Петра случилось, как мы с вами прочитали песни песней, еще одну фразу, «Уклони твои глаза, они, говорит, волнуют мою внутренность». Но когда встреча была у Марии с Елизаветой, это они говорят, «Уклони от меня глаза твои, потому что у нее вострепетала внутренность, хоть у одной, хоть у второй. Обе исполнились Духа Святого. Я не думаю, что у них 5 минут была молитва. Не думаю. Я под сомнение для себя ставлю то, что они обошлись, как это правильно сказать, в речевом варианте. Я объясню, что я имею в виду. Я понимаю, что они должны были петь. Но если для нас это не вмещается, то апостол Павел говорит, когда, говорит, дух мой молится, то ум мой остается без плода. Что, говорит, буду делать? Буду молиться духом, буду молиться умом, да? Дальше. Буду петь духом, буду петь умом. Согласно стране Священного Писания, Ветхий Завет, если внимательно посмотреть, оказывается, когда сходит помазание Божие, оно всегда сходило в следующей форме из речевой информации, какую говорили пророческое слово и возвеличивали Бога, превращалось из прозы в, как сказать, в стихотворную форму, а стихотворная форма выливалась в песнопение. Я что-то новое говорю. Молодежь это не знает. Может быть, знаете, если они вращаются в таких собраниях, в таких церквах. Люди среднего поколения, я думаю, что знают, а люди пожилого поколения точно должны помнить эти моменты. Что, забыли? Когда были молитвы, было исполнение, и вдруг Дух Святой наполнял, понимаете, и шло молитва, говорение, уже не молитва, уже говорение на иных языках. И вдруг иные языки превращались из прозы в стихотворную рифму. А потом раз и превращалось в пение. А потом не один человек уже пел, исполнившись Духа Святого. Но это стало, знаете, историей. Когда-то это было. Но если внимательно смотреть ветхозаветные писания, пение,
Ты извлек меня из страшного глубокого рва, из тенистого болота, да, поставил на краеугольный камень ноги мои, вложил в уста новую песнь. Ах, вот оно что! Когда сбор урожая был, пение, стрижка овец, пение, возвращение младшего сына от свиного корыта, пение, а старшему брату не поется. Думаем. На это, конечно, есть ответ. У больших пророков сказано, очень интересно, насколько помню, у Исаии. Если бы, говорит, они, ну, своими словами, плакали и печалились от того, что народ Израиля уходил в плен, то в таком случае они бы радовались, когда народ Израиля возвращался из плена. Вот эту фразу туда, к этим двум братьям. Если бы старший брат печалился, что младший уходил далеко, 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 он же не знал, что до свиного корыта доберется. Если бы печалился, то теперь бы он, знаете что, он бы влетел бы в дом. Вот он приходил, пришел к дому, да? Что случилось? Слушай, твой младший брат вернулся, отец принял его здоровым. Знаете, что должно было быть? И вдруг летит старший брат, ну, слово не врывается, это нехорошее такое слово, понимаете, он влетает на крыльях ветра, нет, на крыльях любви, на крыльях радости. И бегом, и вот они в объятиях. Знаете, что это называется? Ой бы и музыка была, то я не знаю, там музыка была бы или крик «Аллилуйя» был, я не знаю, как там у евреев те далекие времена были. Но что это в музыку бы превратилось и в пение, то это точно. Ну, давайте. Поэтому вот этот вопрос, когда он говорит, слушай, покажи мне лицо, дай мне услышать голос твой. Мы с вами разбирали эти вопросы. Ну, у нее посрамление, у нее нету ничего, она не открывает и не выходит. Ну, дальше она там говорит о вопросе, понимаете, что и дверь закрыта, и хитон снят, и сандали. Вопрос не здесь. По-другому, кто не со мною, она же сейчас не с ним? Тот против меня, значит, она против него. Значит, она не собирает, а расточает. Ну и себя сразу проверяем. По-другому, если внимательно смотреть, было бы очень, следовало бы задуматься об этом вопросе. Вот когда Мария с Елизаветой встречаются, вот я к ним сейчас буду читать стих, только он о другом вопросе написан, и поэтому я буду читать его немножко по-другому. Исаия 3 глава, 9 стих. Чтобы глубже сказать, то скажу такую деталь. Вот Иисус Христос сказал в свое время такую интересную фразу в одни плоти, что когда Дух Святой придет, Он прославит меня. Что Он сделает? Он говорит, прославит меня. По-другому. Он прославит меня только тогда, когда вы будете ходить пред лицом Отца Моего. Тогда, когда вы будете приходить к свету Божьего лица, но этот свет на ту единицу времени был дан, доверен в руки Сына Божьего. Этот свет, говорит, будет просвещать вас. Просвещение вас светом Божьего лица, вы не остаетесь во тьме, Дух Святой будет петь. Отпечаток этот будет у вас на лицах и в глазах. Ну, как вот она, о которой сегодня мы вспоминали, она была на покаянии, исповедании, вот, у нее сияние лица было, ну, наверное, так, что муж видел, надо было бы мужу задать вопрос. Что он видел из ее глаз, ну, надо было бы ему задать этот вопрос. Думаем, вот когда Мария и Елизавета исполняются Духа Святого, это говорит о вопросе их внутренней чистоты, по-другому это говорит о вопросе, что они встречались с глазами Божьими, что Бог просвещал ихнюю внутренность, возжигал ихние светильники. И вот теперь исполнение Духом Святым, я уверен, что там не только было говорение на иных языках, там была пророческая речь, которую мы видим, это не исключено, да, так написано. Я уверен, что там должно было быть пение и ликование, это в порядке вещей, это норма жизни. Вот у Исаии 3 глава, 9 стих, там о другом вопросе, конечно, но просто эту формулу берем, 1 плюс 2 равняется 3. Выражение лих свидетельствует, ну здесь написано против них, там это вопрос о грешниках. Ну а тут получается, выражение лиц их, Марии и Елизаветы, свидетельствует о внутренности их. В данном случае следует отметить вопрос, что внутренностью их стал Бог.
По-другому давайте так. Вот если бы, не дай Бог, просто порассуждаем, ладно, такого не могло быть и такого не было, просто для рассуждения берем. Вот если бы, не дай Бог, что-то было бы в Елизавете не то на момент прихода Марии, что бы она могла сказать?
«Уклони взгляд твой от очей моих, потому что вся внутренность у меня волнуется». Так это же радостно, хорошо, что она волнуется. Да нет, она волнуется,
потому что что? Потому что у меня там что-то лежит, то, с чем не согласно небо, и у меня получается внутренний конфликт.
Успеваем?
Иисус сказал простую формулу. Если бы вы любили Бога, по-другому сказал, если вы были бы дети Авраама по-настоящему, то когда, говорит, я появился в поле вашего зрения, вы бы меня полюбили. Понятно? Если бы вы меня полюбили, то вы бы меня бы приняли. Это страшная фраза. Если с этой фразы идти к Суламите, то поеживаешься, чтобы это сказать, но придется сказать. Если бы она была дочерью Авраама, она бы не дожидалась стука своего возлюбленного в двери, она бы выскочила к нему навстречу.
В крайнем случае она дождалась до того, что он говорит: «Возлюбленная моя!»
Голос приветствия Его должен был дойти до слуха ее, она должна была исполниться Духа Святого.
А где оно? Скажите ему, когда вы его встретите, что я изнемогаю от любви.
Ну так написано в Песне Песней.
Суламита, ерундой не занимайся. Какой?
Если бы ты изнемогала от любви, то когда голос его приветствия дошел до слуха твоего, он тебе дважды говорит: встань, выйди, открой. Теперь вопрос. Суламита, ты встречалась с глазами Бога Отца?
Ой, приехали. Проверяем себя.
Неудивительно, что раз она говорит: уклони твои глаза, иначе у меня волнуется внутренность. Вопрос: Суламита, а чем исполнены твои глаза? Мы с вами разбирали там, когда описывается Песня Песней, ее внешность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что в одежде, что без одежды. Но правда?
Правда.
Мы с вами в вопросе темы. Мы пред Господом, да? И наши глаза встречаются с Ним, да? Всегда встречаются, да? Думаю, что в заключении будем читать. Ну, ладно, прочитаем Откровение, а потом вернемся к Коринфянам. Откровение, первая глава. Просто как оно выглядит? С 12 стиха 1 главы Откровения. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Пламень огненный. Дело в том, что когда этот пламень огненный из его глаз входит в наши глаза, либо идет чудное возгорание, в правильном смысле слова, Бог возжигает светильник наш, либо начинаем ежиться и уклоняться, и устраняться. Значит, что написано? 2 Коринфянов объясняет эту деталь. Очень просто. 2 Коринфянов, 3 глава, 17
18, хотя бы покамест. Господь есть Дух. 2 Коринфянам, 3 глава, 17-18. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. К Суламите. Суламита открытым лицом, оп, закрытая. Как в зеркале, никакого зеркала. Взирая на славу Господню, она ее не видит. Преображается в тот же образ, нисколько не преображается. От славы в славу, нет. Почему? Потому что там нету Духа Господнего, потому нету свободы, она связанная. Ну-ка проверяем, как быстро мы открываем наши сердца для покаяния, исповедания, с отречением, изменения, восстановления. Ну-ка. Тогда мы читаем вот это место Писания Коринфянам немножко выше, с 14 стиха. Но читаем не к евреям, а к себе. Но мы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении, ну тогда Ветхого Завета, а тут Нового Завета. Потому что оно снимается Христом. А чтобы Христос снял, к нему надо прийти и сказать: «Боже, я вот такой, я такая, вот что сделала в свое время самарянка». Иисус подтвердил: «Ты правду сказала, ты справедливо сказала». Теперь с тобой можно говорить, и тебе можно дать воду жизни. Если ты бы это не сказала, а разговора о воде жизни бы не было. Суламита, ты в свое время говорила правду о себе? Выходит, что нет. Ты под покрывалом? Да. Покрывало лежит на сердце твоем? Да, вместо Суламиты себя ставим. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Ну так выходи навстречу и скажи: я докатилась. Ты представляешь, до чего я докатилась? Я отговариваюсь, чтобы тебе двери не открыть. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода от связанности, от неподъемности. Свобода от того, что проблемы не будут хитон одеть, не будет проблем, понимаете, сандалии одеть, не будет проблем. А какие хитоны? Что за сандали? Он говорит: приди, говорит, и назови вещи своими именами. Иову была предоставлена эта возможность. Мы рассматриваем вопрос. Это получается каждый раз быть предсудилищем Христовым в любую единицу времени. Каждый раз быть на его весах в любую единицу времени. Это каждый раз встречаться с ним взглядами. А поступил бы он в моем присутствии на моем месте? Нет. А я в его присутствии поступил бы, поступила бы. А ведь мы часто же поступаем, правда, нет? Не поступаем? Поступаем. Ну и что, что Бог говорит, все видит? А вот он ощупает, и вдруг у меня руки не волосатые, и будет мне проклятие. Значит, что ты хочешь сказать? Что вы вместе с Богом будете обманывать слепого человека? Ну-ка, давайте. А мы самообманом не занимаемся, нет? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Ну, теперь сегодня для нас вопрос. Что мы сегодня ему скажем? Взглянул он на нас, не взглянул? Он-то постоянно смотрит. А мы взглянули на него, не взглянули? Или не получается? Или мы отговариваемся? А чем отговариваемся? Ну, давайте. Кто чем отговаривается? Кто стажем отговаривается? Занимаемым положением, устройством и благословением. Бог говорил, говорит, а вы, говорит, отговариваетесь и знаете, говорит, на что опираетесь? Здесь храм Господень, храм Господень. А разве, говорит, не Бог среди нас? Вот вы, говорит, на это опираетесь. А разве, говорит, мы не в земле обетованной находимся? Вот вы, говорит, на это опираетесь. Ну и дальше. А вот у нас жертвоприношение, вот у нас трубы трубят. Вы, говорит, на это опираетесь. А я, говорит, хочу сказать совершенно другое. Чтобы не постыдиться в день его пришествия. К как?
Седьмая церковь, Откровение, постыджена. Петр говорит, выйди от меня, Господи, я человек грешен. Постыжен.
Закхей не постыжен. Разбойник на кресте не постыжен. Женщина, пришедшая, плачущая на ноги, не постыжена. Самарянка не постыжена. Суламита постыжена. Теперь кто мы?
Признающие себя, идущие к свету, не будут постыженные. А тут интереснейший закон. Ну, такой вопрос очень интересный, болезненный, я задам его для нас, для всех, для рассуждения. Итак, Исаия, и похоже, что мы будем подходить к молитве. Исаия в свое время, когда увидел престол, превознесенный и вечный, увидел Бога, восседающего, серафимы шестикрылые были вокруг него. И он воскликнул, погиб я, человек нечистыми устами, видел Господа Бога Саваофа. Вопрос. Исаия, ты постыжен, не постыжен? Ну, что мы пред судилищем Христовым? Ну, пускай будет так. Пред очами Божьими, пускай будет так. Для него есть шанс? Да, потому что жизнь его еще не прерывается. Но разве это не постыжение? Знаете, в чем оно заключается? Вместо того, чтобы воскликнуть, вот я, ну да, он через 5 минут воскликнул, но через 4,5, через 3 минуты, это уже детали, через сколько. Он сказал, Господи, да погиб я, ты посмотри, уста нечистые, живу среди людей с такими же ушами, не ушами, а языками, а мои уши слышали все это. Господи! И вот теперь Бог просвещает его светом своего лица, да? И уголь горящий жертвенника неба касается его уст. И там Священное Писание говорит, вот беззаконие твой, грех очищен и так дальше. И он говорит, вот я, пошли меня. Успел, исправился. Но постыженность была или не была? В чем заключается постыженность? Исаия, это я, ты, мы, вы, они. Ладно, Исаия. А вот если бы не было сейчас этого престола, ты бы говорил, что у тебя все нормально? Да. И если, не дай Бог, было бы пришествие Господа за церковью, ты был бы восхищен или остался? Ну, отвечайте. Исаия говорит, погиб. Значит, остался бы?
Постыжен? Ну, Бог помог ему выйти из этого положения, ну и нам тоже.
Но дело в том, что если мы долго играемся в вопросе признания своей вины, то мы ухудшаем свое положение.
А говорим, что мы пред лицом Божьим ходим.
Что нам делать? Господи, помоги, чтобы мы увидали, что мы из себя представляем, каковы мы. И срочно на покаяние. Кстати, время остается очень мало для нас. Следующая волна уже пошла. По мировому человеческому океану. Не по океану воды, а по человечеству.
Сколько еще таких волн будет?
Вопрос.
Но уже подошло время, когда обстоятельства, пускай будет такое выражение, вынуждают Бога.
Видит, ничего не меняется в людях. И он берет своих. Двое на постели, двое у жерновов. Так, берем двое на постели, двое у жерновов и на собрание входим, хорошо?
И все скамейки в помещении заполнены народом. Плотно, 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 плотно.
А, все восхитятся? Я сказал, 5 мудрых, 5 неразумных останется.
Это что, половина?
А, я не могу ответить. Я скажу только так. Где-то заберутся, наверное, все. А где-то останутся все. Где-то заберется пополам, а где-то часть заберется, большая останется, а где-то большая заберется, меньшая останется. Это уже детали. Хотя очень немаловажные и очень страшные. Но это уже будет окончательный, да, такой момент? Это уже будет окончательное постыжение, да?
Бесповоротное.
Да.
А времени остается мало. Все меньше, 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 меньше. А потом времени уже не будет совсем.
Хотя уже есть такое слово от Господа в свете Священного Писания, что времени больше не будет. И отсюда вытекает очень страшное заключение. И не успеют покаяться.
Захотят
и не успеют.
Ну, давайте грубо. Ладно, грубо. И вот Бог дает церкви покаяние, и вот народ идет на исповедание. И в момент исповедания и покаяния, там в боковых комнатах, хорошо? И вот те, которые зашли туда и успели покаяться, и вдруг восхищение, а эти стоят и не успели. Может такое случиться? Ну, по логике вещей, Бог видит их нерасположение сердец, что они решили покаяться, то Он должен все-таки им помочь, чтобы они тоже бы участвовали в восхищении церкви. Ну да, ну все, вопросов нету, нет проблем. Но опять неразумных. Но они же вроде пошли, вроде они решили все свои вопросы. И вот, наконец, они приходят, а двери закрыты. Не успели? Отсюда вытекает вопрос. Не успели покаяться. Непривычная фраза, кричащая фраза. Начнем возмущаться. Я скажу, кто будет возмущаться. Те, которые собираются остаться, будут возмущаться. Как? Потому что таковые для себя делают отдушину. Что такое отдушина? Это мосты для отступления. Это как оправдать свою неготовность. А что мешает приготовить себя? Что? Были моменты неоднократно такие. Собрание закончилось, и очередь на исповедание покаяния. И в чем проблема? Слушай, вот я хочу покаяться, потому что тема меня коснулась. Я нашла, какие вопросы. Я говорю, ну потом будем говорить. Нет, потом, говорит, это все потеряется. Но сейчас оно, говорит, настолько все свежее, настолько это стало видно, что я хочу это принести пред лицо Бога, чтобы мне освободиться. Я говорю, все, откладываем все остальные вопросы, идем на покаяние. Не проблема. Когда-то кому-то бывают такие моменты, даже не до покаяния там, а здесь во время молитвы, даже во время темы, когда она идет, и на покаяние, Господи, ты знаешь, ну это каждый рассматривает самого себя, понимаете? А есть такие моменты, которые говорят, а мне необходимо это все-таки обнародовать. И, ну, в смысле, не смели пред всем народом, есть такие вещи, которые нельзя пред всем народом обнародовать, это нужно отдельно отойти. Я, говорит, хочу, я не могу, по-другому, не. А бывали такие моменты, когда, понимаете, во время собрания не выдерживает, ну, прерывать проповедь и идти на покаяние, ну, вообще, наверное, может быть, неплохо. Но проповедь не надо прерывать, она должна все-таки двигаться дальше, потому что тема идет, которую нужно передать. Но бывают моменты, когда нужно остановить, и тогда уже принимаешь роды, потому что все пошли на покаяние. Или помощники служителя, которые раз и быстренько отошли, и там молитва идет и так далее. Ну, как в роддоме, ну, понимаете, кто рождает во время лифта, по лифту там поднимается вверх-вниз, кто по коридору пока едут уже рождает, кто-то в комнате, кто-то еще никуда не успели вывезти, уже там рожает. Ну, в роддоме, ну, как вы хотите. Ну, сегодня вот такой роддом, который нам предлагает Бог. И вот, говорит, вот, я, говорит, прохожу, говорит, и силой моей касаюсь. Вот, и моим взглядом, говорит, встречаюсь. Ну, а теперь, говорит, каждый, говорит, проверяй себя, давай. Знаете, склоняем наши сердца, наши колени, вопием пред нашим Богом, есть возможность Господу нашу благодарность, что жизни не прерывались, не готовность, есть время покаяния. Аминь. Господи Боже, большой благодарности пред Твоим лицом за Твое благословение, которое даровал Ты для нас, за эту возможность, которой удостоил нас. Чем мы воздадим Тебе чашу? Спасение принимаем, и имя Твое прославляем. Это вообще чудесно, потому что Отец, Ты послал Сына Своего Единородного, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи и преступления, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, прошедшего небеса. Мы благодарны за это благословение, за ломимое тело, пролитую святую кровь, за сошествие Святого Духа. Мы благодарны Тебе. Потому что Ты дающий возможность осознания, покаяния, исповедания, отречения, чтобы прославить имя Твое святое. Боже, чем еще можно прославить Тебя? Как изменением внутренности, потому что Ты любящий нас возлюбил, и Ты кровью Своей омывающий. Отец, а обрезку Ты не доверил никому. Иисус, Ты сказал, что Отец виноградарь, и Он обрезает всякую веточку, которая приносит плод, чтобы еще больше принесла плода, и больше прославилось имя Твое. А тем более через Себя прославится имя Отца, и мы благодарны за это благословение. Боже, если Ты посмотришь на нас, а что, разве не смотришь? А ведь зачастую не ощущали взгляда Твоего на себе, а зачастую уклонялись от взгляда с Тобою, от встречи с взглядами. Боже, Ты показываешь, или Ты желающий каждый, то вот мы можем встретиться глазами. Ты можешь каждый ощутить на себе взгляд Сына Божьего. Боже, это чудесно. Ты знаешь, как касаться внутренности каждого человека.
как представить пред лицо, показать, чтобы каждый сам признал себя. Боже, ты для Исаии предложил, и он сам признал. Для разбойника предложил, он сам признал. Женщина, которая пришла и плакала на ноги, она сама признала. Женщина Самарии сама признала. Разбойник на кресте тоже признал самого себя. Боже, ты сказал чудное благословенное слово. Признай только вину свою. Боже, чтобы ни на кого не сваливать, а рассматривать себя. Каковы мы? Двое на кровати. Каковы мы? Двое у жерновов. Каковы мы, как выходящие Суламиты навстречу своего возлюбленного? Каковы мы, сидящие на собрании и находящиеся на молитвах? Каковы мы? Боже, и мы благодарны за Твое благословение, за эту милость Твою, за открытое окно неба. Мы благодарны за силу Твою, за славу Твою, за помазание Твое, за действие Твоей благодати, что Слово Твое проникает в внутренности наши. Слава имени Твоему Святому. Боже, Боже, мы благодарны, что силой Твоей соблюдаем и к спасению. Мы благодарны, что даровал нам возможность от славы в славу преображаться в тот чудный образ, который Ты даровал в Сыне Своем, только когда открытое лицо, называя вещи своими именами, чтобы быть открытыми пред Тобою. Боже, не изворачиваясь, не оправдываясь, не давая объяснения, кому это нужно, признавать себя и признавать величие Твое, славу Твою, могущество Твое, признавать то, что Ты пришел исполнить волю Отца, чтобы измученные души выпустить на свободу, расторгнуть всякое ярмо, слепым дать прозрение для глухих, чтобы открылось ухо, чтобы каменное сердце было удалено, чтобы было плотяное. Мы благодарны, что из такого страшного глубокого рва извлекший нас, из тенистого болота, узкого колодца, из этой скалы высек, поставил на краеугольный камень ноги, утверди наши стопы, Боже, и да будет в наших устах вложенная песнь, хвала Тебе, Богу нашему. И Ты сказал, эта песнь должна быть воспета, город крепкий у нас. Спасение даровал вместо стены и вала. Как это чудесно, когда такого Господа имеем. Как это чудесно, когда мы такие сыновья и дочери у Тебя, какие по воле Твоей ходящие, прославляющие имя Твое, очищающиеся и умиляющие одежды кровью Агнца, признающие себя, называющие вещи своими именами. Боже, Ты сказал, что во имя Сына Твоего Иисуса Христа происходит это чудное избавление, мы благодарны за это благословение. Ты сказал, что всякий ужаленный должен смотреть на медного змея. Иисус, Ты сказал это чудные слова, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, потому что Отец так возлюбил и послал, и Ты не судишь никого. Ты пришел не судить, Ты пришел призвать ко спасению, к очищению, освящению, покаянию, благодарность Тебе, спасающий народ свой от грехов наших. Тогда, когда мы соглашаемся и называем вещи своими именами и признаем все, как оно есть и как оно было. Боже, когда мы постужаем грехи, слава имени Твоему Святому, и при свете Твоем мы видим свет. Действительно, Ты возжигающий светильник наш, просвещающий тьму нашу. Благодарность Тебе за это. И помазание Твое, оно свежее. Боже, тогда не будем постыжены в дне пришествия Твоего за церковью Твоей, когда будешь забирать небо. Не будем постыжаемы на протяжении жизни. Ты говорил Аврааму, ходи предо мною, чтобы не было постыжения в каждом дне, в каждой минуте. Но бывали моменты, когда было постыжение, потому что оказались не таковыми, это была правда. Боже, но Ты оказался верным, остался верным, Ты себя отречься не можешь, и потому дающий возможность к изменению, исправлению, покаянию, осознанию. Спаси нас до конца, Господь, спаси, чтобы мы были спасены. Наши семьи, домочадцы, у кого какое семейное положение, Боже, чтобы жизни не прервались, не готовность явить Твою славу. Чтобы были разрушены дела дьявола, в которых мы сами были участниками, это наша была вина. Это правда. Чтобы не устами нам приближаться к Тебе, но сердцем. Владыка, чтобы не получилось, как Суламита говорила, изнемогает от любви, а сама дверям не подходила. Боже, Боже, это же прообразы тогда народа Твоего теперешнего собрания, собрания народа Твоего последнего времени. Мы благодарны Тебе за это благословение, что Ты вечно называешь своими именами. И Ты желаешь, чтобы мы открывались пред Тобою, чтобы послалось имя Твое, чтобы сила Твоя сходила, помазание Твое действовало, Дух Святой совершал. То, для чего Он и послан. Боже, Боже, наполняй силой Твоею прославление имени Твоего Святого, благословение, хвала имени Твоему Святому. И за эти минуты, которые даровал за хлебопредложение,
за движение в купальне сердец нашим, Боже. И да откликаются наши внутренности, чтобы мы были исполнены силой Твоей. Чтобы над нами исполнилось это слово. Ты сказал, Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит. И в этом состоянии благословенном воспевать Тебе песнь, будучи исполненными Духа Святого, прославляя Тебя, возвеличивая имя Твое Святое, за ломимое тело, за пролитую святую кровь, за это благословение, которое даровал Ты, чтобы иметь жизнь, иметь ее с избытком. Хвала имени Твоему Святому. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.